Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш с вами исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. Наш смс-портал плюс 7-925-888-88-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». И нас можно видеть и на телеграм-канале «Радио Говорит МСК», и на ютуб-канале «Говорит Москва», естественно. Ну и, естественно, ВКонтакте нас тоже можно видеть. И сегодня у нас очередная встреча в рамках цикла «Цветные революции». На прошлой встрече, да, если это встреча «Цветные революции», то, естественно, в нашей студии Александр Владимирович Макушин, эксперт РВИА.
Эксперт Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Вот теперь могу аффилироваться таким образом.
Очень-очень хорошо звучит, да, прекрасно. Вот, и сегодня, к сожалению, с нами не присутствует...
Коллега Дмитрий Викторович.
Виктор Викторович Суржик, он должен был быть сегодня с нами, но, к сожалению, приболел. Вот. Ну и сегодня у нас, мы сегодня будем продолжать говорить о цветных революциях в Советском Союзе и о предыстории этих цветных революций, той ситуации, которая возникла. Это наша вторая уже будет передача после первой, но сначала я передам слово Александру Владимировичу, он скажет немного, у него вышла очень интересная книжка, он принимал участие в очень интересной книге.
Да, уважаемые зрители, вот вышла книга «Полевая тетрадь СВО», ее нельзя купить, к сожалению, она не коммерческий проект, это... Проект, в котором участвовала практически вся Россия, это фантасты, доктора философских и исторических наук, участники сопротивления, это донецкие ополченцы, которые воюют с 2014 года, и один из них это донецкий писатель-фантаст, но я принял участие. Это книга, которая основана на результатах поездок моих коллег по госпиталям от общества знания, моего общения и с донецкими ополченцами, и с представителями наших геополитических противников, которые попадают в плен. И кто хочет, телеграм-канал «Провинциальный историк», моя страница ВКонтакте, там есть текст, я его могу прислать личным сообщением, потому что она не продается еще.
Но где-то ее получить-то где-то можно так?
Первый тираж сейчас вот весь практически разошелся, я вам сейчас передам.
Спасибо большое, я обязательно почитаю, интересно.
Но тираж небольшой, он издан благодаря правительству Крыма, и практически является таким проектом. Отдельное спасибо хотелось бы сказать доктору философских наук с Крыма Олегу Константиновичу Шевченко, который вот такой душа этого проекта. Причем этот проект уже второй, который мы делаем совместно. Первый – это «Русская мысль живет». Тоже был сборник, посвященный гибели Дарьи Дугиной. Это такой сборник философских эссе, тоже там принимал участие. Тоже некоммерческий проект, к сожалению. Вот. Причем книга, что одна, что вторая, написана простым языком, очень простым. Мы тестировали, скажем так, на разные аудитории, многим людям понравилось, там разные мнения, это не официальное издание, это не официальная пропаганда.
На вашем сайте какие-то материалы по этой книге можно
посмотреть. Ко мне можно прям обратиться, да, я текст ее сразу вышел.
Заходите, потому что лучше 10
раз. Перейдем к тем годам застоя, как принято называть, а с другой стороны развитого социализма, когда к власти в Советском Союзе пришел Леонид Ильич Брежнев. Фигура, сразу скажу свое мнение, фигура это, на мой взгляд, в нашей советской истории, наверное, один из самых положительных государственных деятелей. Более того, до его инсульта это, в общем-то, достаточно хороший государственный деятель, который держал руку на пульсе, который мог контролировать страну. Вот Брежнев, он не был молодым, конечно, когда он пришел к власти.
Он ветеран войны.
И причем храбро воевавший.
Причем непосредственно на фронте.
Да, причем малая земля, это, извините меня, то место, куда не каждый бы поехал. Там...
Да. Нет, только нет. Там просто, просто у нас, я не знаю, зачем это было сделано потом, почему-то стали как-то, вот, малая земля, что ребята, это абсолютно
очень серьезный плацдарм.
Если вы посмотрите, вот, между прочим, сейчас, когда... Когда идет
Алексей суд... Валерьевич Исаев подымал документы, да, о том, что это, да, достаточно серьезное, да, было, да, нет, боевые, ну, действия. Нет,
слушайте, сейчас, когда идет СВО, да, когда вам говорят, что люди сколько месяцев держались, десант, высаженный в тылу, отрезанный от всего мира, в тылу противника.
Знаете...
И ведется десант, и люди сопротивляются сколько? Не месяц, не два... Не три.
Самым лучшим это подарком же... на малой земле на день рождения бойцу был, вот как вы думаете, что? Вот я нашим зрителям открою, лишний магазин с патронами.
Вот,
вот это был самый лучший подарок на день рождения. И извините, не лишняя там плитка шоколада, не 100 грамм лишних, да, патроны. И вот в Новороссийске, я помню, в детстве туда приезжал, там стоял на линии разграничения остов вагона. Там живого места не было, да, он, да, был, да, настолько иссечен осколками,
а
и
люди,
пулями.
А люди, мало то, что воевали.
А там выкопать ничего на ней невозможно.
Да. Так мало то, что воевали, ведь малая земля не была эвакуирована.
Нет.
Она, наши войска, наступая на Новороссийск, они прорвали это и соединились,
да,
с бойцами
малой земли. Они дождались.
Дождались. Но, слушайте, но... это, наверное, один из... Ну, в Великую Отечественную было огромное количество великих подвигов, но это... Ну, в
нет,
числе
ну, на самом
великих.
Деле, человек лично храбрый, человек, да, да, лично, да, воевавший.
Никаких.
И здесь как бы вот... И у меня такое есть мнение, что человек еще, как это вот, не парадоксально ценивший простого человека. Все-таки для Ленина, для Сталина, простой человек, вот, как сказал Маяковский, единица что, единица ноль, кто ее слышит, голову... Я почти близко к тесту, голод, да, тоньше писка, только если жена, да и то есть не... Не на работе, а близко. Ну, а Леонид Ильич Брежнев как-то ценил жизнь простого человека. При нем, наверное, за весь период советской истории был самое лучшее условие жизни именно для простых рабочих. Но в то же время именно при нем зародились те явления, да, которые привели к кризису Советского Союза. И тут есть теория бюрократического национализма, и мы с коллегами являемся ее авторами, но частично я с ней соглашусь. Постановление от октября тысяч... Изменения, внесенные в устав ЦК, в устав КПСС, КПСС от октября 1964 года, они сняли до этого имевшуюся там статью о обязательной ротации ответственных работников с национальных республик. И началась эпоха лично связанных с Брежневым, лично и... им контролируемых, но национальных царьков и князей. И после этого, вот сейчас, чтобы не ошибиться, прям у нас Казахская ССР, Кунаев, 22 года не правления. Узбекистан, Рашидов, 24. Киргизстан, Усамбаев, 24. Расулов, Таджикистан, 21 год. Бадюн, Молдавия, 19.
Ну да, то есть порядка 20 лет.
20 лет. Что происходит в это время в республиках? Яркий пример — Казахстан. Кстати, одна из первых советских республик, где в 86-м году были первые националистические волнения. Но это уже следующая наша программа, время, это когда вот, да, тут непосредственно распад. Но что происходит в Казахстане за эпоху застоя? Опять-таки, чтобы не ошибиться, у меня здесь записаны цифры. К середине 80-х. 75% преподавателей школ, высших учебных заведений — казахи по национальности.
На территории Казахской ССР.
Да, при том, что этнических казахов тогда было в республике 38,6%.
О.
А среди управленцев, ответственных партработников, 60%. Среди работников МВД высшего уровня 65%. И подобные цифры мы видим в каждой из республик. Эпоха Брежнева – это эпоха, победившей партноменклатуру. Это эпоха, когда партийные лидеры республиканского уровня уже, а особенно их семьи, мечтали как бы свои привилегии, которые им были положены по должности, превратить в собственность. И для этого в республиках начиналась работа подспудная, но начиналась национализация интеллигенции республиканской. Особенно ярко это было видно в Грузии и на Украине.
А, Александр Ильич, а скажите, это было связано с клановостью?
Конечно. Конечно, однозначно. Каждый из этих руководителей
подбирал... Клановость – это не коммунистическое понятие.
Нет, конечно. Ну, это логика власти полуфеодальной власти. Извините, но в Средней Азии и Закавказье власть была полуфеодальной. А если мы берем Украину, то там тоже все строилось по этому принципу. Принцип личной преданности.
Днепропетровский клан, Львовский клан... Там,
Леонид Ильич Брежнев мог это гасить, ловить. Во-первых, он был той фигурой, которая всех устраивала. И в начале своего правления, когда он еще не перенес инсульт, это был человек, кстати, крайне деятельный. Вот читая, как он управлял в ранний период, он же страну держал на ручном управлении. Он звонил руководителям предприятий крупных в регионах. Он четко понимал, куда надо перенаправить потоки населения. И вот тут что очень интересно. В этот момент из России идет мощный отток молодого населения. Их направляют на стройки народного хозяйства, которые создаются в республиках. И в Средней Азии. Ну, сначала это Целина.
Да, ну да, понятно.
А потом, извините, Днепропетровск, Южный, Южмаш направлялись со всего Союза специалисты. Ташкентский авиазавод, крупнейшее предприятие. Ну, да, Закавказье пытались, извините, горе всех водителей Колхида. Но ведь там же тоже была немалая часть наших и рабочих туда направлялись, высококлассные инженеры. Понятно, что... А, Ереванский автомобильный завод, ЕРАЗ. А,
электростанции Средней Азии.
Конечно.
Вся сеть электростанций.
Гидростанции, причем это сложнейшие строили. Причем
для обеспечения золотодобычи.
Нет.
Экономию
нет. Ранее Леонид Ильич Брежнев очень внимательно отслеживал все серьезные проекты, и он даже ушел во многом от хрущевского волюнтаризма и... Но он не отслеживал общественные настроения, он их мог не понимать. А после инсульта, извините, человек просился на покой, но его оставляли, потому что он был тем лицом, которое устраивает всех. Это вот был такой, как бы сказать, человек, который, ну, вот был центром системы сдержек и противовесов своего времени.
Он показатель стабильности.
А уже когда вот он потерял
здоровье... А когда у нас инсульт, это когда?
75-й год.
75-й. Уже?
Да. Первый 75-й, и начиная с 76-го, он начал проситься на покой. А уже потом следующий, когда мы... Ну, опять, мы тогда, извините, смеялись. То, что я видел сейчас в Соединенных Штатах, ну, это уже... Леонид Ильич Брежнев, это живой, крайне живой управленец по сравнению с тем. Но он понимал, он хотел уйти. Но в этот момент происходили процессы в республике. Кстати, в РСФСР и в Российской Федерации они тоже шли в РСФСР. У нас появился роман «Память», очень жесткий, националистический, с хорошими тиражами. Но все было то же самое и в республиках. На Украине целая, ну, Ладинского исторические романы, крайне националистические и проукраинские. Еще сеть романов про казаков, они меньше известны в России, хорошо были известны на Украине. Причем я могу сказать, что в 68-м году уже... На Западной Украине издавались книги, в которых некоторые авторы утверждали о древности украинской нации.
Это в Советском Союзе?
В Советском Союзе, да. Я даже в следующий раз постараюсь сделать скрин, принести. Это было. В Грузии крайне националистический роман «Давид Строитель». Отец Звияда Гамсахурди его пишет. Ну, крайне националистический. Там, если его почитать внимательно, там очень интересные пассажи. И вот благодаря этой литературе национальная интеллигенция начинает впитывать. Притом, вот тут многие могут вспомнить Прибалтику. В Прибалтике ситуация была другая, и до середины 80-х Прибалтика, кстати, была хорошо контролируемая органами государственной безопасности. После деятельности Серова, мы должны сказать спасибо этому человеку, там очень сильно было подчищено подполье. Там был национализм, но он выражался в основном в том, что вот в Прибалтике, в Эстонии, в Латвии, меньше в Литве, создавались кружки национального танца, национальные...
Ну, понятно.
Они вот варились в своем соку, но они этого не создавали. Наиболее мощная интеллигенция была пропитана идеями национализма. Украина, даже снятие Шелеста не помогло, между прочим. Вот тут очень интересно, что... Об Украине чуть позже. Что на Украине, просто скажу, на Украине... снятие противника на Брежнева, но националисты, не привело к смене курса. Пришли к власти люди близкие Леониду Ильичу Брежневу, но еще большие украинские националисты. Грузия. Ведь первые волнения в Грузии националистические. Это 70-е годы. Первый марш в Тбилиси. Страны Средней Азии, там вот даже несколько сложнее. Там национализм шел под волну, прикрываясь религиозным ренессансом. Там вот вообще очень особое явление. Там тоже он рос, очень сильно рос. Но это все прикрывалось религиозным ренессансом.
Но не может быть, чтобы этого не было заметно в центре.
Было, было. Но, опять-таки, органы КГБ Советского Союза на местах, извините, но несколько подверглись морально-бытовому разложению. И то, вот, то, о чем мечтал Шелест, да, и когда он заявлял, отдайте нам внешнюю торговлю и управление милицией и госбезопасностью, в Средней Азии сделали что-то по-другому. Да, туда приезжали наши управленцы, на органы государственной безопасности ставились люди из центра. Но, извините, многих из них банально покупали.
Ах, тоже так.
Ну, Восток решал свои проблемы по-другому. Хотя нельзя сказать, что этого не было, потому что в том же Казахстане в 60-е годы некоторых из замов Кунаева, они были посажены за хищение. И делами о хищениях прикрывали в том числе и то, что убирали наиболее ярких националистов. Да, там, ну, хищения были, я с этим тоже не спорю, но в Казахстане вот аналоги хлопкового дела, это 60-е дела, которые тогда не с хлопка, а в Казахстане это было хищение бензина и транспорт давали. Ну, я просто сейчас пытаюсь, это как юридически, это не хищение транспорта, это, как бы сейчас сказали, нецелевое использование государственных средств. То есть вместо строительства АТП шло это на развитие, ну, в том числе и на личное строительство, да, отправлялись стройматериалы, все это. Вместо развития строительства автобусных предприятий и прочее, вместо того, чтобы наладить логистику в республике, было дело, это 69-й год, начало расследования, 72-й год посадки, и дошло это до министра, замминистра транспорта республики Казахстан, тоже вот близкий Кунаеву человек, националист, вот там органы еще как-то работали. Нельзя сказать, что этого не было. Это было, просто опять, об этом не говорили.
То есть центр устраивало?
Ну, здесь вот опять мы вступаем в полосу предположений.
Да, ну, просто возникает вопрос.
А понимала ли в Москве всю опасность, да, вот этого? Это. Вот мы сейчас имеем после знания. Но ведь в Москве тоже не понимали. Давайте тоже вспомним. 60-е у нас вообще либерализм, да?
Ну, в целом, да, конечно.
То есть в 60-е у нас позволили много. У нас стали, можно было называть имя Пастернака, да, там, Ахматовой вспомнить, выступает Акуджава, выступает Галич. Ранее Брежнев, у нас идет определенный откат. Появляются диссиденты. Но даже с ними же не пытались первоначально бороться достаточно жестко. Это уже все-таки по вторая половина 70-х, когда к ним стали относиться жестче. А ранний Брежнев думал, как мне кажется, что ему удастся все это снивелировать. Он еще не до конца понимал. Он еще надеялся, что вот это вот... Есть, да, я даю вам там определенную возможность быть на местах хозяевами, да, но вы сохраняете вот полную лояльность власти. Ну, как помните, как Борис Николаевич мечтал же это делать, это...
Да. Берите сколько унесете.
Да, это вот повторение той же традиции. Почему ельцинская эпоха ранее, это даже не чисто, это вот сейчас мы выстраиваем государство как таковое, которое спаяно системой федеральных законов. А ведь и Советский Союз, вот многие представляют его как дикую вертикаль власти, извините, да, в 70-е конечно. Это была система личных взаимоотношений, и это играло большую роль, чем личная вертикаль власти. Ну, если министр МВД Щелоков был личным другом, который просто мимо всего подходил к Леониду Ильичу, докладывал свою версию событий, и было соревнование, кто раньше подаст, Андропов или Щелоков. И причем кому больше верили. Вот еще в чем проблема, что не было вот такой вертикали, не было системы законодательной власти. Все-таки, начиная с Ленина, вот скажу тоже, сейчас многие могут обидеться, но начиная с Ленина, не закон властвовал в Советском Союзе. Ведь властвовала во многом именно воля высших партийных лиц государства. Давайте тоже, не надо ни поливать черной краской советский период, не надо его и выставлять как царство всеобщего благоденствия. Там закон-то играл такую роль. Власть вождя, ну, 30-е это вообще беспрекословно, а при Хрущеве, конечно, аппарат немного ограничил власть, но тоже так относительно.
Но смотрите, какой сейчас парадокс, Александр Владимирович. Сейчас, в наши дни, в республиках, например, Средней Азии, с очень большой теплотой вспоминают тех самых руководителей брежневского периода.
А они для своих республик сделали очень много.
И говорят, что это люди, которые как раз...
Да, ну, культ Рашидова в Узбекистане. В Узбекистане, ну, а культ Кунаева в Казахстане.
Как раз, что они против русского империализма стояли, как скала на Марне.
Только это все делалось руками русских империалистов на деньги русы. И благодаря тому, что русский империализм туда вкладывал колоссальные средства. Ну, да, вот этот парадокс. Но этот парадокс воспитывала интеллигенция. Как раз вот, вот именно та интеллигенция, которая эту прививку получила в годы застоя. И которая местная власть на этом уровне. Вы знаете, вот было парадоксально. Это уже, конечно, более поздняя эпоха, но хорошие книги было проще купить в Киеве, вы это помните. В Самарканде, в Таджикистане, чем в Москве.
Да, это точно, абсолютно.
У меня отец ездил туда в служебные командировки, оттуда привозил баулы книг.
Да, именно так было, действительно.
Это я же говорю, они вкладывают, они вот как-то поняли, что СМИ играют громадную роль, а книги в Советском Союзе читали. Более того, за ними гонялись. Каждая хорошая книга, это было такое окно, это было то, что читают, что играет большую роль. Потом, кстати, стали газеты, журнал «Огонёк», короче, это чуть следующий.
Литературные журналы.
Литературная газета.
Да, нет, газеты, нет, журналы, я имею в виду, литературные.
Да, они, это «Нева».
«Современник», потом «Новый мир», «Дружба народов».
«Нева», да. Печатное слово. Да. И здесь получилось, что к середине 70-х уже... В республиках интеллигенция стала откровенно националистической. А дальше это пошло уже в широкие массы. Mm-hmm. Ведь в 60-е волнения были на национальной почве, но это были чисто бытовые конфликты. А уже вот в 70-х, особенно в Грузии, первое такое волнение, это волнение студенчества, которое потом дальше украинские волнения студентов, Майдан на граните, Прибалтика, но первое это был Тбилиси, 78-й год.
Еще 78-й?
78-й год. Самое это. Но уже вышли студенты, которые требовали отдельной конституции.
Для Грузии.
Для Грузии. Грузинский язык, политика выдавливания абхазского и осетинского населения, то есть создание, ну и русского, естественно. И армянское тоже должно было пойти. Создание моноэтничного государства. А лидером их был, кстати, отец начавшего кровавые этнические чистки Гамсахурди, это его отец-писатель.
Формально у нас же Союз Нерушимых Республик Свободных.
Ну, то есть, формально, если мы посмотрим вот этот вот сам процесс, то у нас национальная политика – это то, что оставило колоссальные ошибки. И вообще крайне нелогичная ситуация.
Александр Ильич, я думаю, что вот сейчас об истоках национальной политики и к тому, что это привело, мы поговорим в следующем получасе. А сейчас у нас небольшой перерыв. Мы перервемся на новости и рекламу. А вы не уходите с нами, оставайтесь. У нас еще будет много интересного. Александр Владимирович рассказывает чрезвычайно много нового нам. Спасибо. Оставайтесь с нами.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы снова вернулись в эфир. У нас есть звоночек. Давайте послушаем, что у нас хотят спросить. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Константин.
Да, здравствуйте. Слышим вас, да.
Да, здравствуйте, Константин Александр Владимирович. Большое спасибо за интересный рассказ. Всегда вас приятно слушать. У меня два вопроса. Первый вот по поводу застоя, второй по поводу Брежнева. Значит, по поводу застоя, когда-то Лигачев Егор Кузьмич вот в беседе с Горбачевым сказал такую фразу. Михаил Сергеевич, про какой застой вы говорите? Ведь страна же работала, все горели, значит, вот, и он сам активно работал, и правительство, и аппарат партии работал, вот, наука превосходно работала. Вот что именно было тем явлением, которое критикуется сейчас, называется застоем? Вот. А второй вопрос такой. Вот, значит, Брежнев, значит, когда он уже, вот когда умер Суслов, он именно Андропова назначил своим преемником. Вот почему именно Андропов был выбран, когда у них с Андроповым, по-моему, были не совсем ровные отношения, там Андропов его дочку критиковал. Вот почему именно Андропов был выбран Брежневым в качестве своего преемника?
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле интересный. Почему застой? Я не отношусь к застою к отрицательному явлению. Просто это вот есть такой термин – эпоха застоя. Застой был для партноменклатуры среднего звена. Вот именно они и создали систему застоя при Сталине. Да и при раннем Хрущеве. У них была возможность высоко взлететь. При Сталине вообще взлеты были, извините, ракеты. Кого-то под репрессию подвели, и ты, извините, с машиниста паровоза через 5-8 лет ты мог стать замнаркома. Такие примеры были.
Да, конечно. Наркомом можно было стать.
Да. А для них, ну что, ты стал руководителем облсполкома или крайкома? Все практически. Дальше ты сиди, ну, лавируй, есть, и дальше ты никуда не двинешься.
Главный застой в кадровых...
партийной номенклатуры. Естественно, заводы работали. Более того, они развивались. У нас были... Ни в науке не было застоя, да и в общественной жизни как таковой застой не было. Но среди партноменклатуры был застой. Встал ты, извините, третий секретарь, и сиди и ждёшь, пока там первый... куда-нибудь уйдет.
А может, не уйдет еще.
А может, не уйдет и будет сидеть. Понимаете, вот для них был застой. Они вели это, кто их обслуживал, они вели эту застой. Ведь Горбачев это представитель партэлиты среднего уровня. Причем молодой, которая рвалась наверх, а там сидят в политбюро Рашидов, Кунаев, Андропов,
и
Суслов.
Уходить никуда не хотят.
Только на лафетах, извините.
Только на лафетах.
Вот и все. Естественно, вот для них это застой, это не застой для страны. Почему Андропов? А здесь уже не только Брежнев решал. Понимаете, вот как раз приход к власти Андропова – это очень сложная борьба кланов. Уже вот Брежнев как раз в тот момент уже реальные рычаги-то управления терял.
То есть это не он фактически?
Не он фактически, Андропова. А помните, там был...
Там Устинов, по-моему, был.
Да, который вообще... Да, а потом там же умирает главный идеолог Суслов. Кстати, очень интересная личность, и немало сделавший и хорошего, и крайне нехорошего для советской системы. Но Суслов это вот яркий, особенно поздний Суслов, это яркий пример, когда вот человек в футляре, вот по его по-другому не назовешь.
Да.
Но он ушел, и у нас вообще перестала работать идеологическая машина, она уже это проваливалась, по большому счету. Но дальше это превратилось вообще в ничто. Уходят лично преданные... Опять, очень непонятные смерти – это Цвигун и Цунаев в Комитете государственной безопасности. Знаменитая перестрелка в Москве между сотрудниками госбезопасности и милиции.
Ну да, это там кризис был большой.
Да.
Впоследствии самоубийство Щелокова.
Да, Щелокова. И все, у Брежнева нету людей, которые бы могли ему. Там же еще умирают лично преданные ему военачальники, которых он хорошо знал. В армии приходят уже люди другие, и армию начинают вообще оттирать. И здесь вот, ну, реальные рычаги власти были у Андропова. И дальше ведь потом за Андроповым опять, вот что характерно, события 86...
Мы должны напомнить, что мы все сейчас, всегда, когда говорим об Андропове, говорим, это был председатель КГБ.
Нет.
К моменту смерти Леонида Ильича,
это был
секретарь ЦК, причем негласно второй секретарь ЦК.
И причем, извините, приведшим в Закавказье сложный регион своих людей, Шеварднадзе и Алиев.
Да, то есть это был человек, наверное, самый влиятельный в политбюро.
Конечно, два сложных региона, Азербайджан и Грузия, стоят его люди, Шеварднадзе и Алиев. Да. Алиев старший, извините, он БАМ курировал. Об этом опять мало кто помнит. Но ему в начале 80-х отдали БАМ сложный участок, и он его сделал. И это, извините, был авторитет. Горбачев, Ставропольский край, тоже человек Андропова.
Да, 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 тоже.
Скандал с Романовым.
Вот. А Романов не Андропова человек.
Уходит Машеров, непонятная смерть Машерова. Вот кто, наверное, был бы реально наследником Брежнева. И, кстати, вот этот человек бы, наверное, мог союз сохранить, но трагическая непонятная гибель Машерова, скандал с Романовым, и все. И приходят люди, которые не связаны лично с Леонидом Ильичем Брежневым. И многие из них связаны с Андроповым. Все, и тут у него карт-бланш. Извините, клан победил.
Давайте еще один вопросик послушаем. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да.
Алло, добрый день.
Добрый.
Ну, огромное спасибо за такую интересную передачу. Я, знаете, где-то лет на 15, наверное, старше, чем вы оба, уважаемые, вот, и хозяин, и гость. И поэтому подтверждаю вот практически, ну, слово в слово то, что говорит уважаемый Александр
Васильевич. Очень приятно, Александр.
По поводу Грузии, я сам лично слушал, как этот негодяй Кикабидзе, этот пивун, заявлял о том, что Грузия это слишком прекрасная страна, что в ней жили бы люди других национальностей. То, что потом...
Серьезно так говорил?
Гомсохурдия. Это еще... Понимаете, это я лично слушал, лично. Вот. А насчет вот Брежнева, ну, конечно... в начале своей деятельности выдающийся человек, потом, да, это же его знаменитая фраза «Живи сам и дай жить другим». И гибель, конечно, и Кулакова, и Мазурова, ну, там и много, да, знаете, да. Много о чем уже говорить. Вот я еще хочу сказать, огромное спасибо. А Константин Александрович, у меня к вам огромная просьба. Да. Вы, я сколько знаю, германист, историк по Германии. А можно будет вас попросить сделать программу о Германии после Первой мировой войны, вот 1918 по 1933 год, как она жила,
Веймарскую
что
республику.
Там не происходило.
Конечно. Спасибо вам огромное. Так, ну, Александр Ильич, давайте вернемся.
Грузия была страной, которая, ну, республика, не страной, она была заражена национализмом сразу после
окончания. Вот эта фраза Кикабидзе, да. Я как-то так сюда не мог.
Нет, вот что, это было совершенно нормально. Да? Это мы... У меня вот вообще такое мнение есть. Сейчас вот, а насколько мы представляли Советский Союз реальным? Вот как здесь, насколько вообще жители республик? Ведь какое было отношение? Понимаете, вот у меня есть очень хорошие, опять, это субъективно, но детские воспоминания, когда мы первый раз с моим отцом, ну, в силу определенных обстоятельств вернулись в Советский Союз, и первая поездка по Союзу моя была в Грузию. И Москва жила хуже, чем жил Тбилиси,
извините. Да, мне очень понравилось, в Тбилиси было прекрасно, я тоже ездил.
Плеера, Волги, джинсы, а это все, извините, колоссальные деньги. Ведь в Грузии была построена очень интересная экономика, сейчас немножко сделаю. Мандариновое дерево, ведь других-то не было мандаринов. Золотой мост в Ростове-на-Дону почему назывался золотым? Потому что там Аксайский мост, через него шел поток нелегальных цитрусовых в Москву. Извините, но ни одним хлопком. Но заметьте, мандаринового дела не было.
Не было, не было.
Было хлопковое дело. Потому что надо было вычистить тех людей, которые были связаны с Брежневым. Рашидов, его окружение.
Кунаев туда.
Кунаев. Да. А первый конфликт, 86-й год, первый конфликт эпохи перестройки межнациональной, это когда вместо Кунаева поставили с Рязанского облсполкома.
Да, 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 да.
Но это же вот, это вот то же самое. Но били-то по тем людям, которые ассоциировались с Брежневым, были его гвардии. Вот, начиная с 75-го года, в Советском Союзе идет колоссальная подковерная борьба за власть. И вот, надо сказать нашим зрителям, что хлопковое дело началось не в эпоху перестройки. Это 70-е годы, когда стали вот чистить торговлю, стали дело «Океан». Дело гастронома номер один, это все било по окружению Брежнева. Андропов работал очень качественно, и Андропов научился работать с общественным мнением. Запускались слухи, запускались анекдоты. Ну, сколько было анекдотов о Брежневе?
Бесконечное количество.
Бесконечно. И все это работало против. Но здесь вот что интересно, вот возвращаясь к теме цветной революции, и вот этим стали пользоваться уже наши геополитические противники.
А как?
Они стали покупать не власть партийную, они стали покупать творческую элиту. Об этом вот очень хорошо мы поговорим в третьей программе.
То есть на фоне застоя в партийных кадрах...
Они покупали творческую элиту и покупали на красивую обертку жизни молодых референтов, советников партаппарата. И среди
многих... Которые могли ездить за границу.
Могли, то. Они ездили, давайте так, ну да. Кто еще нас мог ездить?
Конечно, конечно. По профсоюзной линии, по партийной линии.
По партийной линии, обучение.
Обучение, да. Да, стажировки. Вот конечно. Даже в страны народной демократии, то.
Да и в капстраны ездили. Капстраны. Поверьте, высшие чиновники нормально чувствуют себя в капстранах. И, извините, Глазунов тот же у нас катался тоже везде, где угодно. А им показывалась обертка. И на эту обертку покупали. Ведь да, в Советском Союзе даже, хотя, конечно, творческая элита жила крайне неплохо, но ведь не так же. Миллиардных гонораров не было, не, хотелось. Ну, конечно, ну, хотелось же. И вот на этом стали покупать. А также была брошена теория конвергенции.
А главное, что покупать, ничего не требуя взамен.
Ну, пока не требуется. Ну,
нет, пока-то, пока ничего не требуется.
Главная теория конвергенции, то, что вы станете частью западной элиты. Но ведь никто же не стал. Здесь вот именно, здесь вот в пору, если мы вернемся, вот знаете, самое обидное, что те большевики, которые делали революцию, жесткие люди, кстати, совершенно жесткие и жестокие, они понимали, что такое власть, они создали политически инфантильное общество. Через 70 лет советский гражданин был политически инфантилен.
Да, конечно, естественно, если тебе не дают заниматься политикой.
Патерналистское общество тебя воспитывало, конечно, что от тебя ничего не зависит, чем я, зачем мне тогда чем-то заниматься, ну, идти в партию, где ты опять вот это застой, ты сидишь на должности, дай бог на нее попал и сиди, вот тебе там жди 20-30 лет, а зачем тогда этим заниматься? И это была очень большой проблемой. А второй проблемой, вот сейчас, наверное, многие возмутятся, но в советской действительности РСФСР был самый, причем, что эта республика была донором.
Донором, да, конечно,
естественно. Это она была самой низкой. Вот да, простой пример сейчас. Есть такое, можете сравнить, таблицы. Допусти, на максимальных допустимых метражей частного домовладения. Они тоже регламентировались в Советском Союзе. И сравните Прибалтику, Украину и РСФСР, где меньше.
Меньше будет, да?
Конечно, да. Площадь дома в российской деревне по закону не могла бы... Максимальная была меньше, чем максимальная площадь в других советских республиках. Почему не ввести в единый стандарт? И здесь вот второй вопрос, а был ли Советский Союз вообще единым унитарным государством, или он стремительно превращался в конфедерацию?
Вот тоже вопрос, да, кстати, очень интересный.
Сейчас выясняются очень разные интересные вещи, что были факультативные занятия в школах разные. Вот на Западной Украине активно проповедовались идеи национализма 70-х годов.
В школах?
Как факультативу, да.
В советских?
В советских. При том, что у нас вроде единый учебник истории.
Да, кстати, было, да, единый.
Ну, а каждая республика осуществляла издание книг на своем собственном языке. И там авторов не регламентировалось. Где первые издания советской хорошей зарубежной фантастики были?
Ну, Киев. Киеве, да?
Киеве, да.
Науководумка?
Да, Науководумка, да, кстати, хорошее издательство.
Да, хорошее издательство, прочим, я было. Ничего не против.
Нет, я помню, что богатейший магазин был. И далее каждая из республик стремилась добиться еще одной вещи, и первой добилась Украина, второй Прибалтика. Это начиная с 72-73 год, они закрепляли право того, что производят, продавать на своей территории. Ага. Получая еще... Не просто финансовые вливания, а материальные вливания в виде товаров народного потребления со стороны Российской Федерации. Это тоже вы наверняка вспомните, что на Украине снабжение, да, да, было лучше, да, а про Прибалтику вообще что говорить? Советский человек считал, что там едет в Европу, а все очень просто. То, что мы производим, мы в основном продаем у себя, ТНП, товар народного потребления, так называемый, плюс еще заводим ТНП с территории остального союза.
Понятно. Вот давайте еще один вопросик послушаем. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Спасибо за передачу. Я сознательную жизнь прожил в Советском Союзе. Будучи беспартийным, работал за границей в том числе, потому что просто специалисты ценились тогда. Но я хочу вам сказать... что Советский Союз, который моя родина, и который катастрофа в мире, что он рухнул, просто потому, что правящая сила, партия, прогнила до конца, окончательно, снизу доверху. 19 миллионов коммунистов не выступили за защиту.
Понятно.
Партию надо было чистить. Чистить, как ее чистил Сталин.
А, спасибо.
Тогда бы все сохранилось.
Спасибо большое. Ну, вот, кстати, наш
слушатель... Ну, об этом будет, да, последняя наша передача.
Нет, так он как раз и говорит,
да,
что... что вот им, это как раз именно то, что говорите вы.
Национальная бюрократия, да. Бюрократический национализм партийной верхушки. Совершенно верно.
И застой в среднем высших.
Они хотели превратить свои привилегии в собственность. И Запад
наследственно.
Ну как же не породеть родному-то человечку?
Да, наследственную собственность.
Именно породеть родному близкому человеку. И вот именно это как раз во многом и привело к тому, что, получив свои руки при Хрущеве, после смерти Сталина, получив в свои руки неограниченную власть, партийный аппарат, не КГБ СССР.
Да нет, конечно.
Не армия, а именно партийный аппарат ЦК КПСС. А в республиках однозначно партийный аппарат республик получил в свои руки полную неограниченную власть. И эту власть потом он решил превратить в собственность.
Монетизировать льготы.
Да. Выражаясь современным
языком. Да.
А после этого был просто вопрос времени, когда это случится. А случилось это тогда, когда у руля Советского Союза оказался человек, который... Об этом будет наша следующая программа, но немножко скажем характеристику Горбачеву. Не глупый человек, вот он не был идиотом, у него хорошая научная работа. Но он не был политиком, он был интриган. Он был интриган, он мог плести интриги на уровне... партийном.
Понимаете, если существует застой в кадровой политике, то как раз интрига и есть та самая политика, которая дает возможность человеку двигаться по лестнице в этой структуре.
Он разбудил такие силы общественные, которыми управлять может политик. Сталин был политиком, он понимал, как этим управлять. Он пришел на волне общественных настроений. Ленин был политиком. Не буду давать оценку, но Ленин был политик. Александр Владимирович, оба умели интриговать, да. А Горбачев не умел только интриговать.
Да. Но, Александр Владимирович, вот вы создали нам, нарисовали нам такую живую очень картину вот этого национального бюрократического национализма или национальной бюрократии и того, что происходило. Но ведь возникает вопрос, если сложилась вот та система, о которой вы рассказываете, то ее же надо было ломать, потому что если ее не сломать, это конец
Андропов
стране.
И начал ее ломать. Хлопковое дело и прочее, это попытка ее слома. Причем со Средней Азии, потому что он решал две задачи. Он ломал близких людей к Брежневу и пытался ломать эту систему. И потом в Закавказье были поставлены Шеварнадзе
и Алиев. Да.
И Алиев, это ставленники госбезопасности. И, кстати, Алиевы до сих пор достаточно лояльны к России.
Да.
Вот, если честно, давайте скажем, что наиболее, несмотря на то, что это страна с громадным турецким влиянием, но это наиболее стабильное по отношению к России государство Закавказья. Как бы то ни было, да, вот Армения и Грузия показывают такие кульбиты.
Ну, да, бывает.
И вот в чем проблема, что началось со Средней Азии, но Андропов не довел это дело до конца. А дальше пришел Горбачев, который...
Черненко там еще.
Константин Устинович. Это вообще, говорить об этом, это вообще, вот человек встал и просто называет, лишь бы ничего не пролилось, да, вот. Я держу хрустальный сосуд, и из него не должна пролиться ни одна капля. Но Горбачев решил усилить свою власть, но он не обладал никаким ресурсом. Он не Андропов. При всем, я говорю, он интриган, не политик, потому что Андропов тоже был политиком, вот. И умел он плести интриги, хорошо разбирался в клановой борьбе, но это был в то же время и политик. Вот он, тем не менее, он обладал авторитетом определенным и в аппарате государственной безопасности, и понимал, как устроено государство. Вот ему приписывают фразу «мы не знаем страну, которую управляем», но если сравнивать его и Михаила Сергеевича, то Михаил Сергеевич знал страну больше. И еще один фактор, который осложнил Михаилу Сергеевичу жизнь Горбачеву, а уже на волне вот этого... партийного национализма, бюрократического в республиках, начинает возникать партийно-бюрократический национализм в самой Российской Федерации.
И в России тоже?
В РСФСР начинает возникать то же самое. Первые ростки этого ОПИК, это снизу движение, но было движение и сверху. И, кстати, одним из выразителей таких идей был Борис Николаевич Ельцин и его группа. Он не просто так начал конфликтовать с Михаилом Сергеевичем. Я рассказываю свое мнение, но в том числе, опять, они видели Россию, так, как видели. Это, знаете, это такой симбиоз лубочного представления Российской империи и Московском царстве. Но Ельцин и многие из его группы молодых партийных референтов, они видели Россию отдельно от Союза. Они видели, что с Россией вытягивают соки. Они были русскими националистами. Так как они себе это представляли. Не надо его мазать там просто черной краской.
А, и, соответственно, что будущее будет светлым и богатым, если избавиться от нахлебников.
Да, хватит кормить Среднюю Азию. И у них были на то тоже основания, не понимая, что здесь взаимный процесс. То есть вот каждый начинал тянуть свою... То есть вот государство разваливалось на почве вот этих вот разделений, сперва культурных, потом уже экономических, а власти соединить их, вот такого мощного лидера, у нас не нашлось. Вот в чем была проблема. Но это было неизбежно. Вот та система, которая выращивалась, она не могла позволить прийти к власти настоящему жесткому политику. Вот интриги, вы правильно сказали... Там очень красиво, что интрига, да, это инструмент политики в застое. Ну вот и пришел к власти интриган. Только уже эпоха-то сменилась, уже пришла политика, потому что вот это заигрывание с теми силами, которых вы не понимаете и не можете обуздать, но тут поневоле классику скажешь, да, наша задача, как Сталин сказал, обуздать волны или вихри истории.
А тут нужно было быть политикой мирового уровня.
Вот, наверное, как Сталин, как Ленин. Ну, у нас их, тогда его не нашлось. Ну, так бывает в истории. Да, бывает. Это вот был процесс. С одной стороны, роль личности в истории большая, с другой стороны, этот процесс был неизбежен. История-то это наука. Мы с вами понимаем, что законы общественных формаций, изменения, управления, они никуда не деваются. Это многие говорят, что история не наука. Нет, ребята, история – это наука. Там роль личности есть, но она, личность должна соответствовать эпохе. Вот не соответствовал эпохе Михаил Сергеевич Горбачев, мы и получили это все в самом, ну, не в самом худшем, но в одном из самых худших вариантов.
А вот этот национализм, бюрократический национализм в наших союзных республиках, он же сейчас дал те ростки, которые, да, вот, что, в принципе, да, ну, на этой почве-то все выросло.
Ну, события в Грузии, это, по-моему, начиная с 90-го года, да, там, да, идут.
Классический.
Карабах с Арменией, волнение в Средней Азии. Прибалтика вот это вот.
Да, да, ну, Прибалтика.
Ну, а тоже. Украина, это, извините, это долго зрело, наконец это и вызрело, причем самый кровавый. Причем я могу сказать, что я вот среди, мы с коллегами называем, что Украина это предпоследняя кровавая битва распада Советской империи. Это еще не последняя.
О, даже так.
Ну, то есть... Ну, я здесь не хочу... оказаться дурным пророком,
да,
но...
Не надо, лучше не надо.
Да. Она, может, не будет, она будет не столь кровавой, но у нас еще будет связанный эпизод, потому что у нас есть еще один нарыв, и он очень сильный. Ну, это Казахстан.
Ну, будем надеяться, что можно...
Ну, дай бог, потому что уже один раз мы его смогли купировать,
да,
но та политика как возврата и выдавливания русских из Казахстана, она есть.
Ну, она есть,
ни к чему хорошему не приведет.
Ну, будем надеяться, что сейчас у нас есть политики во главе страны.
Не, у нас сейчас, слава богу, есть политика сейчас, и есть, да, политики. Да. И даже более того, понимаете, что мне нравится в политике Владимира Владимировича, она коренным образом отличается от политики Бориса Николаевича. Он отделил экономику от политики. Есть отдельно политики, согласитесь, и есть отдельно лидеры бизнеса.
Ну да, нет, ну конечно.
Нету олигархии. А ведь даже поздний Советский Союз, это, извините, вот эпоха позднего Горбачева, это красные директора, помните такое явление?
Да, конечно, конечно.
Это же вот советская олигархия в чистом виде. И, кстати, это повторение НЭПа. Угу. Во многом НЭП, когда сворачивали, ведь в том числе сворачивали по решению крупных красных директоров, которым нужны были и рабочие,
да, конечно,
и все прочее.
Да, конечно, была их инициатива, да. Ну, к сожалению, у нас еще очень много вопросов. Я вижу, опять-таки, к своей огромной печали, я вижу большое количество звонков, на которые мы не смогли с вами ответить, просто не успели физически. Ну, тема чрезвычайно интересная, и, значит, в рамках нашего цикла «Цветные революции» еще о распаде Советского Союза мы будем продолжать говорить в следующий раз и с Александром Владимировичем.
И Дмитрий Викторович,
Дмитрий Викторович придет,
так что культуру без него нельзя.
Да, так что поблагодарим Александра Владимировича Макушина. Спасибо, Александр Владимирович. До новых с вами встреч. Всего доброго.